Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Программа «Выход в город», как всегда, актуальна, интересна и потрясающе. Говорим сегодня о развитии образовательной инфраструктуры в Москве. У нас в гостях целая дирекция по строительству и реконструкции зданий и сооружений образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы Александра Осипова. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Начальник дирекции.
Да.
Да. Александр, вот насколько нам известно, в Москве сейчас идет активное, да, строительство учреждений, и вот на данный момент, я, кстати говоря, открыла сайт, на данный момент 9 школ-гигантов появятся в городе вот в этом году, да?
Да.
Только в этом году. Расскажите вообще, насколько активно сейчас развивается строительство объектов образования в столице, сколько всего новых образовательных организаций было открыто в Москве вот за последний год? За 2021, да, берем 2021.
Mm-hmm. Да, но вы абсолютно правы, строительство объектов образования в Москве развивается такими же быстрыми темпами, как наш с вами любимый город. С начала 2021 года свои двери открыли 22 школы и 12 детских садов, то есть mm-hmm. всего 34 объекта на 16 385 мест. Mm-hmm. Это практически вдвое больше, чем в 2020 году, ну и, соответственно, у нас, так как город развивается, каждый год школы детских садов строятся, mm-hmm. будет в Москве все
замечательно,
больше.
Замечательно, что, кстати, вот пандемия не помешала, да, насколько я понимаю? Наоборот, даже активнее.
Мы очень старались, чтобы пандемия не помешала, и мы, mm-hmm. и весь строительный комплекс mm-hmm. работали слаженно.
Угу. А, Александр, вот какие сейчас округа лидируют по количеству новых школ, детских садов? Ну, я могу предположить, что это, несомненно, Новая Москва, да? Я не ошибаюсь?
Несомненно, вы правы. Для нас комплексное развитие территории очень важно, это приоритетная задача города. И, конечно, важно не только ликвидировать какой-то сложившийся дефицит мест, а создавать социальную инфраструктуру в районах на перспективу, к тому же, что новых районов, полностью новых районов строится очень много. И на сегодняшний день вы верно заметили, что лидирует Новая Москва, так как это большая новая территория, поэтому город, безусловно, уделяет особенное внимание инфраструктуре территории Новой Москвы, и наибольшее количество школ, детских садов в прошлом году там было введено.
Александр, а сейчас вообще вот есть ли дефицит какой-то школ, детских садов? Это, по-моему, вот, насколько я помню, Собянин заявлял, что практически ликвидирован, да?
Совершенно верно, дефицит ликвидирован, но жилье строится очень активно, и мы должны не допускать разрыва между вводом жилья и социальных объектов. Поэтому действительно, как таковых сложных ситуаций нет, но мы должны работать на то, чтобы их в будущем
их
не
вообще,
было.
Они даже не возникали.
Конечно.
То есть очередей никаких нет, вот эта вот история, что нужно ждать какого-то там места.
Конечно, это, в Москве давно нет. В Москве давно нет такого.
Получается, вот сейчас, на данный момент, что качественное дошкольное, школьное образование доступно нашим детям в каждом районе, да, города?
Безусловно,
вообще, везде.
Безусловно, абсолютно в каждом районе, как школьное, так и дошкольное образование, так и огромное количество программ дополнительного образования.
Давайте еще поговорим о такой истории, как стандарт единого московского, точнее, единый московский стандарт школ. Что это такое, для чего это необходимо?
На сегодняшний день вы все уже знаете, что поликлиники приводятся к единому стандарту. И, конечно, на очереди образовательные организации. Ранее мэр Москвы говорил о том, что школы, как и поликлиники, необходимо привести к единому стандарту. И московские школы уже стали ярким примером качественного образования по всему миру. Соответственно, нам нужно продолжать большую работу в направлении создания эффективной, комфортной учебной среды в школах. вы скоро узнаете об этом. А в настоящее время в проектировании школьных зданий участвует очень большое количество людей. Это как проектировщики, мы социальный комплекс, дизайнеры, инженеры. И вот наша основная задача нашей дирекции – сделать их совместную работу проще. Именно для этого нужна любая стандартизация, типизация. Соответственно, это ускорит и строительство школ.
Александр, вы знаете, вот у меня возник вопрос по ходу беседы, да? Вот эти вот все новые стандарты, да, вот какими сейчас принципами руководствуются специалисты при создании вообще вот этих вот новых школ, детских садов?
Какие критерии?
Вот учебного пространства, чем оснащаются сейчас школы, детские сады? Вообще, я не знаю, вот эти вот новые школы, они же отличаются, да, от тех, что в советское
Конечно.
Время строились? Вот чем они отличаются, вот поподробнее? Расскажите, пожалуйста.
Я с удовольствием на этот вопрос отвечу, потому что это наша основная деятельность. При создании современного образовательного пространства мы сейчас руководствуемся следующими принципами. Первый принцип – это что школа должна быть доступной и гостеприимной, то есть школа не должна быть закрытой. К тому же у нас школа является таким, ну, неким социально-культурным центром района, и она должна быть приспособлена под потребности района. В этом смысле пространство должно быть многофункциональным как для школьных мероприятий, так и для каких-то других мероприятий. Должны быть обязательно рекреационные и учебные пространства. Второй принцип – это комфортная, удобная и трансформируемая школа, предусматривающая возможность разнообразия активностей. То есть мы стараемся делать так, чтобы пространство школы можно было трансформировать из учебного пространства в пространство, в котором можно провести какое-то большое событие, мероприятие, олимпиаду, соревнование, конференцию, форум. Следующий принцип – это технологичная школа. Это применение современных технологий в образовательном процессе. Все знают прекрасно про московскую электронную школу. Соответственно, обязательно мы предусматриваем меш-панели для того, чтобы дети могли обучаться. Учебное оборудование современное, технологичное, ну и, конечно, инженерные системы технологичные, потому что в наше время очень много уже разных современных новинок, и инженерные системы, они тоже все в школе интегрированы, автоматизированы. Следующий принцип – это бережливая школа. Здесь речь идет об эффективной эксплуатации здания, то есть в процессе проектирования школы мы обращаем на то, чтобы потом, к примеру, расходы на коммунальные услуги у школы сокращались. Например, применение светодиодных светильников в школьных зданиях, не люминесцентных, так как меньше потребление электричества. И следующее – это прозрачная школа. Прозрачная школа – это применение внутри школы большого количества стекла, открытый образовательный процесс, он повышает мотивацию как педагогов, так и учеников, дети достаточно быстро к этому привыкают, в школе создается ощущение света, позитива, большое количество света.
А мне кажется, что, вот, извините, я добавлю, вот свет, особенно в нашем климате, это все-таки важно, да?
Конечно,
когда
это очень
нас,
важно, он
да,
создает нам настроение.
Солнца, да, да,
у
да,
нас
да.
с вами весной всегда настроение повышается, соответственно, когда у нас школа наполнена светом, совершенно другая атмосфера царит в школе. И последний принцип – это, конечно, безопасная школа, образовательный процесс должен быть безопасный. Здесь мы говорим как об использовании безопасной мебели, например, в дошкольных зданиях, там безопасные стульчики, кровати, столы.
А как они выглядят? Можете поподробнее рассказать?
Подиумы. Ну, сейчас огромное количество, большой выбор мебели на рынке. У нас есть единая база мебели, перечень оснащения новых школ и детских садов мебелью и оборудованием. Мы очень тщательно подходили к созданию этой базы. Тяжело писать словами, как это выглядит. Главный принцип, ну, например, в дошкольных зданиях, это отсутствие каких-либо, к примеру, острых углов у мебели. Это такая мебель, на которой ребенок не может получить травму. То есть мы минимизируем с помощью мебели в том числе возможность создания каких-то там травмоопасных ситуаций. И, конечно, к безопасности также относится система безопасности здания. Сейчас достаточно серьезные тоже инженерные разработки в этом направлении. То есть безопасность – это тоже наш ключевой последний принцип. И я еще хотела сказать, что при проектировании детских садов очень важно построение групповой ячейки. То есть это то место, помните, наверное, в детском саду мы в одной части помещения спали, в другой части помещения ели. Да. Вот это называется групповой ячейкой. Мы сейчас стараемся делать так, чтобы эти два помещения, они были трансформируемы между собой. Либо трансформируемые перегородкой, либо специальной шторой. Есть разные решения.
Зонирование, то есть,
зонирование, да. И, соответственно, используем трансформируемую мебель максимально. То есть мебель должна быть не только безопасной, но еще и трансформируемой. Различные виды столов существуют детских. Они составляются в зависимости от видов деятельности либо там кругом, да, либо фронтальная рассадка детей. И вот от планировки групповой ячейки зависит в дальнейшем образовательный процесс и комфорт детей в детском саду. Поэтому при проектировании детских садов максимальное внимание мы уделяем именно групповой ячейке. В частности, наша дирекция согласовывает архитектурно-планировочные решения и технологические решения. Технологические решения – это расстановка мебели, по сути. И, естественно, мы все это очень внимательно отсматриваем при необходимости, советуемся с нашими структурами Департамента образования, с городским методическим центром. Это все очень большая и тщательная проработка.
А скажите, пожалуйста, вот в проектировании вот этих вот новых учреждений задействован ли был вот мировой опыт?
Конечно, безусловно. Мы вообще достаточно долгое время изучали мировой опыт, и не только мы. У нас в процессе вот создания каких-то новых решений были задействованы, естественно, директора школ и управляющие советы. И у нас есть в Москве уже построенные и работающие школы, мы чуть дальше о них поговорим, где также применялся мировой опыт. И еще я хотела сказать про оснащение школ. Конечно, прежде всего, школы, детские сады должны быть оснащены всем необходимым для образовательного процесса. И все это должно соответствовать не только современным трендам, которые есть сейчас, но немножко смотреть в будущее, да, потому что мир растет, развивается, появляется огромное количество профессий новых, о которых мы раньше думали, что это невозможно, да, а сейчас у нас и в связи там с изменением вот, там, обстановки в мире очень много удаленных профессий появилось. И, например, мы в рамках проектирования школьных зданий обязательно создаем помещения учебные для предпрофессиональных классов. Я думаю, что все прекрасно знают, что в системе Департамента образования и науки города Москвы реализуются проекты предпрофильных классов. Вот обязательно при проектировании новостроек мы такие помещения создаем, в которых потом будут учиться будущие инженеры и врачи, предусматриваем оборудование, учебную мебель специальную для них.
То есть это специальные какие-то уроки, которые помимо основной программы, да, проходят в этих классах, и дети,
Совершенно верно, да.
А с какого возраста они уже начинают в этих предпрофильных классах обучаться?
Начинаются они с 9 класса. Ну, школа может в свою программу и на более раннем этапе интегрировать какие-то там, да, дополнительные занятия профильные. И все эти программы, они совместно с вузами, соответственно, дети потом поступают в профильный вуз. А мы создаем такую среду, чтобы они могли обучиться в этом классе и...
И спокойно поступить.
Да, а я вот также знаю, что сейчас вот в этих вот в новых школах, да, создаются такие специальные общественные пространства для детей, где они могут отдохнуть.
Да.
Вот как они выглядят, что это такое, да.
Совершенно верно. Но у нас огромное количество идей и заготовок и проектов на эту тему. Обязательно должны быть многофункциональные пространства, как мы ранее говорили. Ну, к примеру, мы теперь заложили в новых наших школах многосветное многофункциональное пространство. Чтобы было проще понять, что это такое, это атриум, по сути, да? Мы привыкли с вами, что раньше на школах был актовый зал, который закрывался там в то время, когда в нем не проводили занятия благополучно на ключ, и вот он там...
И там сцена такая,
да,
вот
там была сцена, да, да. И, значит, какое-то время этот зал стоял такой закрытый, вот. Ну, это, соответственно, неэффективно, и, ну, мы с вами знаем и по мировому опыту, что дети, они очень любят открытые пространства. Вообще люди открытые пространства любят. Мы же любим с вами прийти в какое-то там место, вот где есть общественное питание, много разных зон, сейчас это очень модно,
Фудкорт.
Такие маркетплейсы, да. Дети, они точно так же любят пространство, где много света, общественное. Вот мы создаем в школах такие многосветные пространства, которые можно использовать как сиденье, то есть это выглядит как атриум со ступенями, это да, можно использовать как между уроками прийти, посидеть, почитать книгу после уроков, поговорить с друзьями. Там обязательно есть места для зарядки USB, да, своих гаджетов. Можно собрать какой-то свой кружок по интересам. И при этом весь этот атриум в финале обязательно заканчивается внизу местом, в котором либо выдвижной экран, сцена в уровень пола, и это же место, оно служит местом для проведения общешкольных мероприятий. Ну, естественно, для этого предусмотрено огромное количество технических решений, как с точки зрения аппаратуры, там, звука, экрана, чтобы было возможно проводить эти общешкольные мероприятия, так с точки зрения там, безопасности этих сидений. У нас есть такие построенные школы, которые мы начали эксплуатировать как раз в Новой Москве, и опыт эксплуатации этих школ показал, что такие пространства, они становятся центральным местом в школе, они с удовольствием очень активно используются детьми, коллективом. Ну, я так подробно остановилась на этом пространстве. Помимо этого, безусловно, есть другие пространства.
Ну, это очень интересное пространство, на самом деле. Это место силы, где все общаются как-то, да, знакомятся, обмениваются опытом. Мне кажется, еще одно из мест силы – это какое-нибудь место общественного питания, да? Вот.
Совершенно верно, столовая. Да. Мы тоже с вами привыкли, да, что в нашем детстве была такая столовая, которая между уроками, ну, между приемом пищи была закрыта, опять же, на ключ, да?
Да.
Вот, естественно, сейчас мы столовые стараемся сделать тоже таким общественным местом, обязательно с мебелью, которая легко собирается в случае необходимости. Обязательно зонируем столовую, зонируем, имеется в виду с точки зрения дизайна, либо какими-то ширмами, дизайн-решениями для того, чтобы дети могли себя чувствовать комфортно в этой столовой. Обязательно предусматриваем небольшие зоны, буфеты, например, или зоны для индивидуального питания ребят, потому что у нас есть ребята, для которых необходимы особенности какие-то питания, да, и стараемся столовую проектировать таким образом, чтобы она примыкала к другим общественным пространствам, например, к тому же атриуму, многосветному пространству, для того, чтобы можно было проводить большие мероприятия, объединять как-то эти помещения. Наш опыт, опять же, показал, что это очень активно используется.
Конечно, я понимаю.
А вот физкультурный зал сейчас отличается от того, что было вот во времена СССР?
Да. Да. Ну, безусловно, да. Конечно, физкультурный зал чуть более консервативное, наверное, помещение, да, потому что есть требования там, к нормативам по физической культуре. Но, конечно, отличается. Мы проектируем сейчас в основном большие физкультурные залы, которые мы делим сеткой или ну, какой-то трансформируемой легкой конструкцией для того, чтобы этот физкультурный зал также позволял проводить в нем либо занятия для нескольких классов одновременно, либо также делать разные типы активностей. Ну, в общем-то, конечно, он отличается даже, опять же, по своей эстетике, по отношению к тому, что было, и по количеству возможных физических активностей.
Больше всего,
видов спорта.
Знаете, что мне запомнилось вот с детства в зале для занятий физкультурой? Да, это вот канат.
Канат,
я помню, висящий, знаете, такой толстый канат висел. И бревно еще, по-моему, гимнастическое, да, точно.
Ну, безусловно, какие-то элементы сохранились, но они сейчас все современные. Очень много на рынке сейчас предложений высокого качества по оборудованию для спортивного зала. И, конечно, мы также, помимо того, что сопровождаем проектирование, мы ведем приемку этих школ потом. И, конечно, при приемке школ мы не только проверяем там инженерные системы безопасности, мы большое внимание уделяем качеству мебели и в том числе вот спортивных предметов в спортивном зале.
Баскетбол,
того,
волейбол,
как они закреплены,
это все осталось, да? Баскетбол, волейбол,
да,
это
конечно,
все
это все осталось. Фактически сейчас спортивный зал в новостройке позволяет заниматься ну, практически любыми видами спорта.
А еще, знаете, у меня возник вопрос. Вы мнение родителей спрашивали? Вот, при
конечно,
этом, да.
Да? Да. По многим вопросам изучали мнение родителей, мнение детей обязательно, и даже есть какие-то идеи от детей. Наверное, вот это многофункциональное пространство, по большей части, может быть, даже это идея детей. И еще хотела добавить, что очень важно рекреационное пространство. Мы тоже, наверное, привыкли с вами в школе, что мы выходили в этот узкий коридор с окнами и тусовались все в детстве в этом узком коридоре, там на подоконниках, да.
Бегали там еще мелкие.
Ну, в общем-то, в принципе, и сейчас дети также бегают и тусуются на подоконниках, да. Вот для того, чтобы нас раньше гоняли с вами учителя с подоконников, вот для того, чтобы это не происходило так, мы сейчас предусматриваем эксплуатируемые подоконники. У нас есть два вида. Либо это подоконник, на котором можно сидеть с подушечками как раз в рекреациях, либо это подоконник, за которым можно устроиться, опять же, со своим гаджетом. И вот, конечно, когда дети бегают по рекреации, их много, их нужно чем-то занять. И также в рекреациях мы предусматриваем некоторые там элементы интерьера, мебели. Например, в рекреации для начальной школы мы обязательно предусматриваем какие-то игровые элементы. Сейчас очень много, опять же, всего на рынке. Например, есть городок такой для изучения правил дорожного движения. Это наносится разметка специальная на пол в зоне начальной школы, вешается экран, и легко убираются там светофоры различные, ставятся знаки дорожного движения, и можно как освободить полностью это пространство буквально за 5 минут, так и расставить это, и вплоть до того, что можно и занятия с ними провести там по изучению правил дорожного движения, также можно их занять полезной активностью, ну или различные игры там, связанные с изучением чего-то важного и полезного, или танцы, то есть мы создаем такие пространства, чтобы дети не просто бегали и не просто свою физическую силу выплескивали, а чтобы им было интересно и полезно.
Бегали, чтобы с пользой.
Бегали, да. Бегали с пользой или не бегали с пользой.
Да. Еще, знаете, хотела о таком пространстве узнать. Я просто его любила очень, когда училась в школе. Она называется библиотека.
Да, сейчас у нас библиотеки, ну, в основном мы их называем медиатека теперь уже. Безусловно, также сохранились консервативные элементы в виде книгохранилища, потому что пока это еще необходимо, несмотря на то, что количество печатных книг сокращается. И это пространство мы также делаем многофункциональным, с возможностью использования как личной техники детьми, так и установкой там, каких-то либо планшетов, либо ноутбуков. Обязательно зонируем это пространство и обязательно также мобильной мебелью, чтобы его можно было, с одной стороны, использовать как место, куда также после уроков, например, можно прийти и сесть, сделать свое задание. Мы дальше будем говорить про построенные школы. Я расскажу,
да,
в одной школе у нас это очень хорошо работает. И также, чтобы можно было его трансформировать, например, для проведения кружка какого-то, для проведения дополнительных занятий или проведения какого-то там, не знаю, мероприятия, там, может быть, с жителями, или там со старшеклассниками. В общем, все, главное, пространства должны быть максимально комфортные. Понятно, что в больших пространствах у нас всегда присутствует звук, когда много людей. Обязательно также, в том числе в медиатеке, мы предусматриваем ширмы звукопоглощающие, шумопоглощающие, передвижные. И на потолке обязательно мы тоже предусматриваем такие панели. Они есть очень современные, там можно их различных цветов использовать, которые будут поглощать звук, и можно одновременно несколько активностей в таком помещении проводить.
Угу. Я вот даже читаю, что сейчас в некоторых образовательных учреждениях появляются фото, видеостудии, IT-полигоны, медиатеки, лектории, да? Вот очень много всего. И, кстати, ну, у нас уже скоро время первой полчасовки подойдет к концу, а вот во второй части нашей беседы мы, знаете, о чем поговорим, Александр? Мы поговорим о школах-гигантах. На самом деле это большая тема, так же, как сами школы-гиганты, да? И я знаю, что в этом году, да, или вообще строится, не знаю, когда она это вам виднее, в Троицке какая-то огромная школа, да?
Совершенно верно. Во второй части я вам чуть подробнее расскажу про эти
подробнее
школы.
Поговорим об этом. Так, Марина, у тебя есть какой-нибудь вопрос?
Я на самом деле просто смотрю тоже сайт и вижу, что и школа-гиганты в Троицке строится, и, по-моему, на Даниловском, да, еще так-то, в Даниловском районе. То есть таких школ будет несколько, да, и мы как раз...
Ну, вот... я так поняла, что самые большие школы все-таки...
Уже построены.
Уже построены, да. И больше не будет, да, пока?
Ну, это покажет время.
Да.
Наши возможности безграничны нашего города. Но действительно, самая большая школа уже построена.
Угу. Друзья, у нас в гостях Александра Осипова, руководитель по строительству и реконструкции зданий и сооружений образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы. А сейчас мы послушаем новости на «Говорит Москва», а потом вернемся и продолжим наше обсуждение. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва».
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Программа «Выход в город». Мы продолжаем обсуждать развитие образовательной инфраструктуры в Москве вместе с начальником по строительству и реконструкции зданий и сооружений образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы Александрой Осиповой. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, Александра.
Да, здравствуйте еще раз.
Остановились мы... На чем мы остановились? На самом деле все очень неплохо в Москве.
Да, все очень хорошо, я бы сказала.
Вообще все хорошо. Да. Кстати, да, тут пришли один же из самых крутых городов вообще сейчас в мире, да, по индексу.
Да, в тройку вошли, да.
Да. О чем мы хотели поговорить? Мы хотели поговорить о школах-гигантах, так называемых школах-гигантах, которые сейчас строятся в Москве, да. Вот, Александра, расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за школы, как они выглядят, там вместимость какая-то, да, большая. Почему сейчас вообще строятся вот эти вот такие огромные школы?
Для чего они нужны,
да? Да, я читаю на сайте стройкомплекса, что в Троицке, да, построят крупнейшее, но это в Троицке именно крупнейшее, общеобразовательное учреждение Новой Москвы на 2100 учеников. Да? Но это же не самое крупное, да, в Москве?
Не самое крупное. Совершенно верно, действительно, в Троицке запланировано, уже ведется строительство этой школы, и в Новой Москве это действительно будет самая большая школа на 200 учеников. Тем не менее, это не самая большая школа в Москве. Самая большая школа в Москве и в России, она уже построена. Это школа на 2500 мест, более 40 000 квадратных метров на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Мы все прекрасно знаем это место в городе. И эта школа, она является одним из центров этого места. Это школа, куда мы очень часто привозим коллег из регионов. Я когда говорила чуть ранее про медиатеки, как раз хотела сказать, что такая медиатека есть в этой школе. И так как мы там часто бываем, я сама неоднократно наблюдала, когда приходишь туда после уроков, и дети сидят в медиатеке в этой разграниченной зоне диванчиками, столами, делают свои уроки, занимаются какими-то своими делами. Школа действительно очень большая, комфортная. Она позволяет детям попробовать себя в разных направлениях, в IT, робототехнике, изучение нано-био-химтехнологий, в области хай-тек, VR. Действительно, эта школа дает очень много возможностей. Вообще, чем больше школа, тем больше образовательных возможностей она дает. Ну, это логично со всех точек зрения. И с точки зрения того, что пространство большое, и в него можно включить много, там, например, помещений для дополнительного образования, много возможностей. И, конечно, почему большая школа? Ну, большому району большая школа.
Ну, да,
это
логично.
Во-первых, да. Во-вторых...
Я правильно понимаю, что это в районе Гризел-Арт, да, вот,
да,
вот эти все дома?
Да.
Я знаю, что люди специально переезжают в этот район, чтобы устроить своих детей в эту школу, потому что они им все говорят правду.
Слушайте, я даже вот читаю, вообще чудо, школьники, живущие в ЖК Зел-Арт, смогут попасть домой по специальному подземному переходу.
Ну, подземного перехода пока нет.
Но он будет, да.
В перспективе.
Ничего себе.
Да.
Вот. Тем не менее, действительно, школа пользуется большой популярностью, как и многие наши школы. Также комфортная зона гардероба, зона для питания в этой школе предусмотрена. Но это не единственная большая школа в Москве. Она действительно самая большая в Москве и в России. Но помимо нее у нас есть, опять же, уже построенная школа на 2100 мест в районе Некрасовка. Мы все с вами знаем, что Некрасовка – это тоже большой новый район, который сильно развивается.
Достраивается,
много семей с детьми. Эта школа построена в виде буквы «М». В ней около 30 000 квадратных метров. также огромное количество помещений, как учебных, так и общих помещений. Также эта школа, она, по сути, уже стала центром притяжения, таким социокультурным района. Большое количество объектов спортивной инфраструктуры у этой школы, как внутри школы, так и на территории школы. И опять же, это еще не все. У нас построено вот в предыдущем году, в 2021, в районе Левобережной построена школа на 1900 мест. 1900 мест, тоже можем сказать, что это большая, очень большая школа. Эта школа отличается дизайном, в ней очень много стекла использовано, как в фасаде, так и внутри школы. Отличается она, помимо оригинального дизайна, удобными функциональными помещениями. В ней есть, помимо учебных привычных кабинетов, конференц-залы, есть зал, так скажем, для проведения театра или научного театра, созданный в виде такого амфитеатра. Ну и большое количество различных помещений, о которых мы говорили ранее, важных для детей, где они могут собраться. Ну и, конечно же, она выглядит эстетично, красиво, современно. Ну, мы ранее в новостях с вами могли все видеть различные фотографии, видео.
Вот Анна школы сейчас изучает ваш сайт. Я тоже вижу фотографии школы. Это, конечно, потрясающе,
правда. Да, это фантастика. Но это же ведь не просто вот школа-гигант, это комплекс зданий, на самом деле, да?
То есть это
целый комплекс.
Да. Ну, вообще, это одно здание, но, по сути, внутри, конечно, здание делится на зоны, там, для начальной школы, там, средней, старшей
целый
школы.
Целый город. Получается, огромный город, да.
Также в этой школе в районе Левобережной за счет перепада высот участка очень интересно выполнено спортивное ядро и выполнены интересные беседки, благоустройство. Ну, как раз эта школа, она демонстрирует всевозможные современные решения.
Давайте еще, знаете, о чем поговорим? Такой, точнее, у меня вопрос к Александре. Как, на ваш взгляд, комфортная образовательная среда в школе вообще влияет на учебу людей, на их достижения?
Детей.
Да, именно детей.
Детей.
Именно
детей, да.
Детей, а я что спросила?
Людей.
А, людей.
Дети тоже люди.
Знак равенства. Вообще как-то на их успеваемость это влияет? Может быть, они, не знаю, вот я, например, в школу ходила, ну, практически с радостью, но не всегда.
Вот что такое, вот меня заинтересовала BIM-технология. Это что такое?
Если можно, я сначала расскажу про влияние образовательной среды, потому что для меня это, ну, внутренне очень важный вопрос. У меня тоже есть ребенок, как, наверное, у всех нас, да, и я считаю, что школа, она, в принципе, формирует человека, потому что если мы с вами посчитаем количество лет, которые мы проводим в школу, школа, я имею в виду, сейчас не непосредственно школьное здание, а детский сад в том числе, то есть мы с вами, в принципе, там в 2,5-3 года идем в детский сад, и практически 18, там, 17-18 лет мы покидаем школьные стены. Это значительный отрезок жизненного пути человека, то есть мы смело можем говорить о том, что большую часть жизни человек проводит в школе, ну, соответственно, мне очень нравится высказывание одного итальянского педагога о том, что школа – это третий учитель после семьи и педагога. Это действительно так. Все, что происходит в школе, в том числе там, атмосфера, интерьер, это все влияет на нас и на формирование ребенка, человека в будущем. Поэтому, безусловно, создание школьной среды – это очень важный, максимально важный вопрос. Она должна быть гармоничной, и ребенок должен чувствовать себя в ней гармонично, комфортно, безопасно. Отсюда и рождаются все принципы, про которые мы ранее говорили, которые мы сейчас применяем проектирование, так скажем, вот этот вопрос был основополагающим, когда мы прорабатывали принципы.
То есть важно, чтобы ребенку было интересно и хотелось возвращаться, да,
конечно,
в школу.
Ну, вот я вам скажу, мой ребенок, да, я не могу заставить ее уйти из школы. У нас, конечно, школа не новостройка, у нас действующие школы сейчас очень сильно развиваются, и очень много классных примеров, и я очень рада, и хотелось бы, чтобы и в будущем всегда было так, чтобы каждый ребенок, наверное, не хотел уходить из своей школы и прощаться с ней.
Но я бы вот сделала вывод, что при проектировании вот этих вот новых зданий, пространств внутри них используют, наверное, помощь психологов тоже, да?
Ну, мы, конечно, когда разрабатывали какие-то первоначальные решения, ну, там, так скажем, типовые или какие-то сложные проекты, вот про школы-гиганты мы говорим, да, конечно, мы привлекали учреждения, которые есть в нашей структуре департамента образования, например, городской методический центр. центр, да, или у нас, например, в школах есть также кабинеты психолога и логопеда. Конечно, когда мы прорабатывали оснащение этих кабинетов, это прорабатывало наше специализированное учреждение, городской психолого-педагогический центр. Ну и, конечно, все общественные пространства мы обдумывали совместно.
Угу. Аня, ты еще спрашивала.
Это вот следующий вопрос по поводу цифровизации, которая, собственно, нас всех настигла уже какое-то время назад. Александра, расскажите, пожалуйста, вот о внедрении BIM-технологий в строительство зданий образовательных организаций. Что это вообще такое? Что такое
BIM-технология? Да, это тоже, на самом деле, классный вопрос. Он такой насущный очень. Насущный, потому что в соответствии с законодательством с 1 января этого года все, ну, так скажем, крупные объекты, они должны проектироваться и проходить экспертизу с помощью BIM-технологий. BIM – это BIM-модель здания, это, по сути, виртуальная копия здания. И эта виртуальная копия здания, она используется как на этапе проектирования здания, так потом и на этапе эксплуатации здания, так называемая эксплуатационная BIM-модель. Конечно, BIM, он упрощает проектирование и дальнейшую эксплуатацию, но это логически, если так просто объяснить, вы можете на этапе проектирования зайти, как в компьютерной игре, в эту BIM-модель, походить, посмотреть инженерные системы, расстановку мебели, да. Ну и для нас, как для организации, которая проверяет эти проекты зданий, да, архитектурно-планировочное решение или технологию, безусловно, это ускорит процесс и для проектировщиков. То есть мы будем не на бумажке, как сейчас, да, там, или в автокаде двигать эти планировки, а мы сможем зайти в эту модель. Ну, соответственно, так как это все цифровизация, эта модель позволяет, например, прописать определенный сценарий проверки этой документации. Ну, то есть мы закладываем какой-то сценарий проверки, что стул должен стоять так, условно, очень так примитивно, да, или стол должен стоять так. И когда нам приносит проектировщик BIM-модель, что-то уже делает машина, а не архитектор руками.
А, то есть она сама дорабатывает?
Не дорабатывает, она проверяет и показывает, ну, так называемые лаги, да, а дальше уже архитектор смотрит, ага, здесь не так, здесь не так, то есть упрощается работа. Это для нашего большого мегаполиса очень здорово, потому что количество объектов растет, и, ну, во-первых, мы сможем таким образом оптимизировать свой рабочий процесс, а во-вторых, ну, это действительно гораздо нагляднее, и когда мы будем использовать эту модель в эксплуатации, это, конечно, не наступит прямо сейчас, но придет со временем, мы также сможем образовательный контент к ней привязывать. На рынке есть уже такие разработки. К примеру, эта BIM-модель позволяет запускать интерактивную навигацию по школе. Ребенок приходит со своим смартфоном, подключается, ну, там, предположим, к Wi-Fi школы, да, и нажимает там, ну, в каком-то приложении, там, типа, навигация по школе. Так. И он идет по школе, а у себя на телефоне видит, то есть реальную школу.
Да.
И там идет дракончик, который ведет его там в столовую.
Подсказывает, да?
Подсказывает,
ему повернуть.
Да. Ну, таких всяких штук, на самом деле, их очень много. Это связано еще с тем, что у нас, в принципе, VR-технологии развиваются, это тоже все будет совмещаться. Еще я хотела сказать, что мы сейчас стараемся быть в этом плане на передовой и ведем совместно с ведущими проектировщиками и девелоперами разработку уже одной большой школы. На примере нее мы сделаем такой шоурум. Мы сейчас уже делали, прописали, так скажем, я постараюсь простыми словами говорить, кэшировали, прописали всю нашу мебель, которая у нас есть в этой базе. И, в принципе, у нас есть модель, куда уже можно зайти и посмотреть мебель.
А шоурум виртуальный будет, да?
Виртуальный, да. Конечно, да. То есть сейчас нам, чтобы посмотреть, как выглядит современная школа или должна выглядеть, нужно поехать там куда-то, да. А это будет доступно виртуально, то есть можно, как в игре, в ходилке походить, посмотреть. Пока это выглядит не очень презентабельно, но мы идем к тому, чтобы наложить, так сказать, все слои в эту модель. И в перспективе это будет полноценная школа, виртуальная модель там с дизайном, с различными вот пространствами, про которые и ранее я говорила, то есть она будет все это учитывать, можно будет зайти посмотреть, это очень полезно для всех участников как проектирование и строительство школы, ну, так для родителей и детей, то есть, например, появляется какой-то новый проектировщик с новой школой, он может пройтись по этой виртуальной модели, приобрести для себя какой-то полезный опыт, посмотреть, что как выглядит, что как делается, да. Ну и, соответственно, когда она будет готова, в ней можно быстро что-то корректировать, двигать мебель, менять пространство.
А это вот лучше это делать в VR-очках, да, или как это?
Нет, сейчас это делается просто на компьютере, есть там специализированное, есть и российское программное обеспечение. Программное обеспечение, ну, конечно, в будущем есть такие технологии в мировом опыте, когда применяются VR-очки совместно с BIM-моделью и на этапе строительства. строительства, и еще есть, можно добавлю буквально минуту, мы стараемся помогать проектировщикам, и на нашем сайте, на сайте дирекции, мы создали раздел «В помощь BIM-проектировщику», он может туда зайти и там ознакомиться с необходимыми документами, мы будем развивать этот раздел и постоянно в помощь что-то выкладывать.
А BIM-проектировщики – это люди, вот и конкурс какой-то есть, да? Кто приходит работать?
Ну, конечно, это такая профессия, скажем, современная. У нас в наших вузах, московских, российских, учат. Это, по сути, архитектор, проектировщик. Просто он должен обладать специализированными знаниями этого программного обеспечения и BIM-технологий. Это просто современная технология, которая пришла в профессию. И, конечно, сейчас эта профессия ценится. И, конечно... оплачиваемо на рынке.
Ну, сказали, что да, еще есть факультативные, да, занятия, как раз IT, вот наверняка связанные что-то
ну, конечно,
с цифровыми технологиями, то, что сейчас наиболее востребовано. А гуманитарные какие-то есть факультативы, которые, может быть, как-то сейчас тоже востребованы?
Конечно, сейчас огромные. Вообще у нас на МОС.ру есть с вами запись в кружки и секции. Можно в объединении дополнительного образования, можно зайти и посмотреть, там, мне кажется, миллионы объединений дополнительного образования. Но просто если говорить с точки зрения дизайна и оснащения мебелью, то гуманитарные, так скажем, направления, там, русский язык, математика, они не требуют какой-то специальной мебели. То есть мы тут говорим просто о том, что мебель должна быть комфортной и безопасной. Да? И мы стараемся помещения школьные именно... делать такими, чтобы можно было в одном и том же, так скажем, универсальном кабинете провести как русский, так и математику.
Ну, такие не предметы. Меняя класс для
ну,
этого,
да? Ну да, такие предметы, это актуально в связи с нашей с вами обстановкой эпидемиологической, да, чтобы дети не переходили из класса в класс, и это же также мы... стараемся продумывать логистику перемещения ребенка по школе. Это сокращает количество перехода ребенка между кабинетами в день.
То есть вы разделяете наверняка там старшие, младшие классы,
естественно,
да?
Естественно, да, конечно.
Тоже все это отслеживаете.
Да.
Такая логистика. А вы еще...
Да. Да.
А у меня еще, знаете, возник вопрос. Вот мы говорим об образовательных учреждениях, которые строятся новые, с нуля. А вот те, которые сейчас есть уже, да, их же реконструируют? Идет реновация. Вот как она проводится? Какие принципы?
Тут скорее, если говорить официальным языком, они не реконструируются, а модернизируются.
Да, модернизируются.
Реконструкция, это когда мы там все внутри снесли, да, таких объектов не очень много. Безусловно, наши действующие школы, они самостоятельно на это имеют право, модернизируют себя, и они также пользуются нашими наработками. У нас на сайте много наработок разных размещено, и у нас есть в системе колледжа, есть такой 26-й колледж, который помогает нам в наших разработках по дизайну, и школы также с ним
консультируют. А, это колледж дизайна,
архитектура,
дизайна, на Кожуховской, да?
Да, ну не только на Кожуховской, много знаю.
Там
нас
много уже.
В Москве достаточно большое количество колледжей с такими, скажем, профессиональными командами, и действительно в Москве много действующих школ, которые уже сами провели модернизацию, также, например, с применением там стекла, перегородок. Вот то, про что я говорила ранее, это возможно не только в новостройках. Понятное дело, что новостройка, когда ты строишь здание с нуля, сразу можно заложить какие-то решения, но и старые школы, построенные давно, так скажем, они также позволяют, и у нас директора стараются.
А, еще вот я хотела добавить, насколько я знаю, вот территория вокруг школ, да, она же ведь благоустраивается, облагораживается, и это делается в рамках, по-моему, программы «Мой район», насколько мне известно.
Ну, у нас вообще префектура округов проводит каждый год благоустройство, и... так скажем, наша отрасль ДЖКХ за это отвечает. Каждый год у нас большое количество школ благоустраивается. Естественно, благоустройство у нас тоже сейчас очень современное, очень всякие классные малые архитектурные формы и спортивные формы применяются. Поэтому, конечно, сейчас облик территории школы, он тоже уже совсем другой. Ну, и в том числе... и новых школ, и
немного хочу справочной информации как-то рассказать об этом. С 2011 года в Москве построили 452 объекта образования, школы и детские сады. Например, осенью 2021 года свои двери для учеников открыл новый корпус школы номер 338 имени Героя Советского Союза Авдеева в Новой Москве. А здание четырех блоков на 1100 учеников возвели в поселке Коммунарка. Это поселение Сосенское на улице Сосенский стан, дом 14. Его площадь составляет составляет 23 тысячи квадратных метров. Здесь созданы все условия для обучения и развития школьников с 1 по 11 класса.
Да, на самом деле мы даже давали эту новость, потому что это новая Москва, и новая Москва развивается, она же там застройка-то какая. Конечно, там много школ нужно. А вы знаете, о чем я еще хотела поговорить? Вот все-таки коснуться вот этого вопроса территории вокруг школ. Вот есть тоже какая-то концепция развития?
Мы работаем над концепцией развития. Не только мы работаем, и структуры ДЖКХ работают над этим. Ну, вообще на рынке очень много разных предложений. Безусловно, в первую очередь у нас есть нормы, которые мы должны обеспечивать. То есть дети должны иметь возможность заниматься физической культурой на улице, поэтому обязательно закладываются определенные там спортивные малые формы.
Не только стадион,
различные турники, предположим, да. И стадион – это неотъемлемая часть любой школы, потому что мы должны иметь возможность как организовать там бег на улице.
Да. Зимой на лыжах.
Да, совершенно верно, зимой на лыжах. Также уделяется большое внимание, ну, так скажем, зоне отдыха, да, там, лавочкам и, безусловно, зеленым насаждениям. На эту тему очень много различных норм и мирового опыта много собрано, и, безусловно, это все учитывается в процессе создания школьной территории.
А какой мировой опыт вы применяли? Вот в начале программы тоже про это рассказывали, то, что вы узнавали про мировые какие-то тенденции, да, и относительно
вот есть
наших...
какие-то вот общие, да, тенденции?
Ну, так скажем, общественные пространства, они в Европу уже пришли ранее, в европейские школы. И, ну, если говорить в общем, то, в принципе, вот создание таких открытых пространств в школе, ну, наверное, это в том числе из Европы, да. И также опыт задействования вот этих общественных пространств в процессе организации мероприятий школы, ну, собственно, все, о чем мы говорили ранее.
Знаете, вот я помню даже, вот, кстати, из своего тоже детства, самое крутое это была школа с бассейном.
Вот если в школе, да, был бассейн, то
это все, это жизнь удалась.
Да. Такие школы тоже есть, но наш город замечательный, строит отдельно достаточное количество спортивных комплексов, и у нас есть такие проекты застройки, где строится школа, а рядом строят соответствующие структуры, там спортивный комплекс. Поэтому не всегда в этом в школе есть необходимость, потому что рядом есть спортивный комплекс с бассейном.
Все продумано.
Да.
А еще я вижу у вас на сайте информацию о том, что иногда у вас есть залы с альтернативной физкультурой, да? То есть люди, видимо, с ограниченными, дети с физическими, с ограниченными физическими возможностями.
Это тоже очень важный вопрос. Безусловно, мы при проектировании школ, и мы это очень четко отслеживаем, должны учитывать потребности людей с ограниченными возможностями здоровья, потребности особенных детей, и это выражается во всем. То есть это выражается как в об устройстве всех общих пространств, входа в школу, лестниц.
В плане передвижения.
В плане передвижения. Так же, как верно вы заметили, это отражается и в создании учебных пространств, в том числе спортивного зала. Естественно, мы все это учитываем, и на этапе приемки зданий мы это все очень четко отслеживаем. У нас в школах учатся очень разные дети, у них у всех должны быть равные возможности, это очень тоже важно для нас.
А какие вообще, я не знаю, какие новинки используются при этом вот для детей, да, вот,
с ограниченными возможностями.
Технические
новинки. Я бы, наверное, не выделяла какую-то особенную техническую новинку. Сама, наверное, новинка состоит в здании, в том, что ребенок может как спокойно войти в здание, так и перемещаться. Это большое количество различных пандусов, да.
То есть он
если
может
мы говорим об ограничении передвижения, да, он может двигаться самостоятельно. Это вот очень важно.
Да, да,
ну
да.
И тут как-то выделять технические новинки, пандус, да, ну или что-то там, лифт. Безусловно, сейчас во всех новых школах есть лифты, и ребенок может подняться на лифте. Также это мебель, то есть мы обязательно предусматриваем такую мебель, чтобы дети, если у них ограничена возможность передвижения, могли учиться комфортно в классе. Но здесь тогда в плане технической новинки выступает мебель. В общем-то, опять же, рынок у нас не ограничен, очень много всего есть.
Давайте подведем итоги. Александра, пожалуйста, скажите, пожалуйста, единый московский стандарт школ. Что это такое? Можете вот просто тезисно, буквально на 30 секунд рассказать?
Ну, у нас с вами поликлиники уже приведены к единому стандарту, И школы тоже будут приводиться к какому-то, к единому стандарту. Мы ведем еще эту проработку, и позже, конечно, Москва узнает об этом. Ну, в общем-то, наша цель, как я ранее говорила, сделать комфортные школы и облегчить работу проектировщикам и строителям. Соответственно, для этого мы используем различный опыт.
У нас в гостях был руководитель по строительству и реконструкции зданий и сооружений образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы Александра Осипова. Александра, большое вам спасибо.
Спасибо.
Замечательное дело вы делаете. В студии была Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».